Финам FM 99.6 в Москве. Мифы о России. История и политика. Авторская программа Владимира Мединского.
Мы лучше, чем принято считать. Мы лучше, чем сами о себе думаем. И у нас есть аргументы.
Каждый вторник в 20 часов на Финам FM 99.6 в Москве.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Я приветствую всех тех, кто стоит, слушает нас в машине, стоя в безумных московских пробках, либо кому уже повезло добраться до дома, и он делает это в более комфортабельных условиях. Сегодня, как обычно, мы будем говорить с вами о русской истории, о русской, о российской, о советской истории. И, как обычно, у нас в гостях будет, это прямой эфир, кстати, я хочу сказать, сразу 730-73-70, телефон наш в прямом эфире. И начиная с 8:30 мы будем принимать звонки наших радиослушателей, ваши звонки, с вашими мнениями по поводу тех тем, которые будут обсуждаться в сегодняшней передаче. Так вот, сегодня у нас по традиции в эфире гость, замечательный гость. Это, ну, на самом деле звезда, я не побоюсь это сказать. Вот, известнейшая писательница, или писатель, наверное, правильно говорить. Как говорить правильно, Лена, писатель или писательница? Вот.
Я писатель, сочинитель
романов. Да. А Донцова — это писательница, а вы писатель, хорошо.
Примерно так.
Да, известный писатель, историк, публицист, популярный, известный журналист. Но в первую очередь известна, конечно, нам как писатель и как писатель романов на исторические темы Елена Чудинова. Я думаю, что многие из вас видели ее романы. Я читал еще 2 года назад «Мечеть Парижской Богоматери». Вот, это такой историко-футуристический, нет, или просто футуристический, наверное, роман «Антиутопия», в котором описывается Париж 2048 года.
Это перевернутый Оруэлл.
А, перевернутый Оруэлл, да. Париж 2048 год. Потрясающий совершенно роман. Вот нам приходит тут на сайт сообщение по поводу нашей радиопередачи. И в том числе, поскольку мы анонсировали Елену Чудинову, пришло сообщение. Лена, ваш роман – самый правдивый роман о Москве.
Спасибо.
Ну, я бы не стал так резко выражаться. Боже упаси, чтобы Москва дошла не то что до состояния Парижа, описываемого в романе «Антиутопии» Елены 2048 года, но даже до состояния современного Парижа в плане тех национальных проблем, которые там сейчас есть. Но говорить мы будем не о Париже, говорить мы будем о России. Мы будем говорить о истории, наверное, начала 20 века, или там первой трети 20 века в большей степени. А связано это вот с чем. Мы ведь говорим с вами не просто об истории, а об исторических мифах, да, и о тех мифах, которые давляют над нашим сознанием. Так вот, среди этих мифов есть один замечательный, который родился, наверное, в начале 90-х. Мы обязаны его рождению отцам нашей перестройки, демократической прессе, бог знает чему еще, долго перечислять. Это миф о невероятной исторической вине русского советского народов перед республиками Прибалтики. Правильно, Лен, я формулирую это?
Да, хотя в основном на виновность России напирали две страны – Эстония и Латвия. Литва занимала немножко особую позицию, о чем я в дальнейшем расскажу.
Ну да, но не только они ведь заявляли об этом, да, но и в том числе и наши демократы. Мы любим посыпать голову пеплом по любому удобному случаю предоставившемуся. И вот как раз говорили о том, что да, Советский Союз, конечно, оккупировал в 1939 году пакт Молотова-Риббентропа. Мы об этом узнали где-то в конце 80-х из публикации «В огоньке московских новостях», как там. Бесчеловечно расчленили мы несчастные прибалтийские государства,
кстати,
Польшу,
Владимир,
Бессарабию. Кстати,
Владимир, вам никогда не бросалось в глаза, почему же нас обвиняют в пакте Молотова-Риббентропа, тогда как статус-кво, в котором долго все держалось, с принадлежностью Эстонии и Латвии,
было результатом пакта Молотова-Риббентропа.
Было результатом Ялтинской конференции.
Да.
И если обвинять кого-то, то за Ялтинскую конференцию, и тогда с нами эту ответственность должны разделить наши союзники.
Ну, американцы давайте мы не будем сейчас, Лен, так сильно забегать вперед, мы обязательно об этом поговорим. Ну так вот, вот миф такой, да, что мы очень сильно виноваты перед всеми, естественно, но перед прибалтами особенно, царь их угнетал, большевики их уничтожали, а потом они долго счастливо, лет 20 прожили в свободе, и потом Советский Союз их растоптал несчастных окончательно. Поэтому то, что мы их отпустили, это полдела, надо бы еще им и денег дать на дорожку.
Они вот. Хотели.
Они хотят, да, и хотят, там что-то считают они по сей день, сколько мы им должны. Вот. Давайте поэтому вот, Лен, расскажите все, поскольку вы, я знаю, на этом специализируетесь в определенной степени, на этой теме. Я читал вашу блестящую статью в журнале «Эксперт», посвященную специфическим русско-эстонским отношениям в 2018 году. Вот давайте эту историю нашим радиослушателям, прежде чем мы начнем принимать звонки через минут 25, расскажем с самого начала.
С радостью.
Как угнеталась Прибалтика при царе, и что, собственно, самое интересное, а что произошло в 18 году? Об этом-то мы ведь совсем ничего не знаем. А вот это вот крайне любопытно. Об этом молчат все. Расскажите правду.
С удовольствием. Хотя какое уж тут удовольствие, история грустная. Но я пользуюсь случаем как раз подарить вам мою книгу «Вот здесь и сейчас». Первую мою книгу публицистики «Шуты у трона» она называется. На мой взгляд, не очень удачное название.
Там есть об этой истории.
Что есть, то есть. Там есть моя статья с немного странным, быть может, названием. Спасибо. «Об исторической вине Балтии перед Россией».
Ну, давайте, рассказывайте. Спасибо большое за книгу «Шуты у трона». Рассказывайте с самого начала. Итак, начало 20 века. Слава богу, все они входят в состав Российской империи. Что там происходит?
Вы знаете, Владимир, давайте все-таки, ну, оставим то, что эстонский язык уцелел только благодаря нашему императору Александру Третьему, который насаждал его преподавание в школах.
Насаждал?
Да, насаждал, потому
что... Эстонцы сопротивлялись?
Сопротивлялись. Они вообще не хотели в школы. То есть, если бы не Александр Третий, преподавания в школах на эстонском языке не было бы.
То есть, до этого его не было вообще?
Он был на хуторском таком.
Крестьянский язык.
Крестьянский язык, потому что знать было, то есть не знать, а более богатые слои населения были онемечены, и эстонский был на статусе хуторского языка. Собственно, Александр сказал, что ну что же это за безобразие, зачем нам это немечено, если этот... Народ
имеет свой язык.
То есть они столько
боролся за эстонский, сколько против немецкого?
Нет, это была забота, это была именно забота об эстонском народе, забота с любовью. Там еще был такой очень интересный народ сету, как выражался император Александр, эти вернейшие чада православной церкви, который был православным, маленький народ, очень интересный этнографический.
На территории современной Эстонии, да?
На территории Приноровья. То есть, на самом деле, Эстонию возрождали фактически, ну, вместе, разумеется, с энтузиастами эстонскими, которые придавали какой-то иной статус.
Вошла она окончательно в состав России еще при Петре Первом, как мы помним, да, Эстония?
Ну, да.
После известных войн со Швецией.
Вот проблема Эстонии, нравственная проблема Эстонии в том, что у нее никогда не было собственной знати.
Государство-то было?
Государство было, но всегда чьё-то.
То есть не всегда входили в состав каких-то других государств?
Ну, если бы...
Ну, Литва, например, Литва это всё-таки крупное, серьезное государство.
А Литва это...
Позднее Средневековье, да.
Литва это страна, которая вела себя в перестройку совершенно иначе. Но как бы не будем сейчас останавливаться на статусе Эстонии, который был достаточно хорошим. При наших императорах, а просто у нас на это не хватит времени, я хотела бы рассказать о событиях 19-го года,
о
наступлении армии Юденича и Радзянки на Петроград, и о том, собственно, что повлияло на ход этой военной кампании. В 19-м году, с самого начала 19-го года, о чем эстонцы, может быть, забыли немного, я им об этом напоминаю, у них у самих была коммунистическая эстлянская трудовая коммуна, которая практически захватила власть по всей стране и наступала на Ревель.
Столица Эстонии тогда был Таллин?
Ревель. Ревель и есть Таллин.
Ревель это Таллин.
Да. И если бы не помощь армии тогда еще не Юденича, а генерала Радзянки, то фактически Эстония стала бы коммунистической во мгновение ока. Благодаря собственным коммунистам.
Родзянко командовал русскими войсками на территории Эстонии в тот момент, да?
Да, белогвардейскими. Впоследствии вот
ну,
это...
Ну, не белогвардейскими, то есть это были войска, которые просто не присягнули большевикам, то есть не, ну, не обольшевичились.
Войска...
Регулярная русская армия.
Войска стекались потихоньку, концентрируясь в Финляндии, в Эстляндии. То есть создавалась северо-западная армия.
Ну, к тому моменту Финляндия уже стала независимым государством. Ленин с перепугу их отпустил.
Но, тем не менее, армия там собиралась. Угу. И она шла, вот эта вот армия, руководил которой адмирал Колчак, и он назначил Юденича командующим этой армией. Она...
Ну, то есть, давайте все-таки историю напомним, да, то есть, поскольку через два дня на экраны всего всей страны выходит фильм «Колчак», фильм «Адмирал» про Колчака, значит, что происходит в начале 19-го года? Силы белых более-менее организовываются.
Да.
Вот, появляется некая видимость центрального командования в лице Колчака.
Да.
Вот. Но на самом деле это видимость, потому что, конечно, Колчак не командует всеми одновременно, у него есть ставленники. И на север... если на юге это Деникин, то на,
северо-западе это Юденич.
Да, то есть получается такая триединая армия. С Сибири наступает Колчак, из он правитель Омский, да?
На Москву идет Деникин.
На Москву, и он почти у стен Москвы, вот эта катастрофа.
Так сказать, да.
Катастрофа Красной Армии, вплоть до... Он очень быстро приближается к Воронежу, Деникин. И на Петербург должен наступать Юденич.
И он Юденич и корпус, армия Юденича и корпус Родзянко. Угу. Они наступают в этот момент на Петербург.
Это самое начало 19-го года.
Да, это весь 19-й год, собственно, проходит вот под этими событиями, под знаком этих событий. То есть сначала северо-западники выбивают из, собственно, Ревеля эстонских коммунистов, за что им, конечно, весьма благодарны в тот момент эстонцы. Эстонцы как-то группируют свои силы под руководством генерала Лайдонера, эстонского генерала.
Это эстонские иррегулярные части или что это?
Регулярные. Это создаются регулярные части в этот момент, но отношения между ними, конечно, не безоблачны, потому что эстонцы хотят, чтобы северо-западники немедленно признали их независимость.
Ну, то есть Юденич и Колчак.
Да, да. Ну, северо-западники, командование северо-западников, кто угодно. Между тем, наши военные, строго говоря, не считают этот вопрос своей компетенции. Вот сколько...
Я думаю, что они и не хотели, они ведь хотели восстановить великую неделимую Россию, совершенно не собирались идти по пути большевиков, признавая направо и налево все национальные окраины.
Конечно, но...
Самостоятельными государствами.
Так или иначе, отношения достаточно сложные.
Они официально обращаются с просьбой признания независимости.
Нет, это все подковерное идет, такая вот интрига. И параллельно с этим северо-западная армия наступает на Петроград. И сначала...
Откуда? Какие стартовые позиции?
Из Эстонии.
Из Эстонии. То есть это довольно далеко все-таки, несколько сот километров.
Да.
И... Не из Финляндии, пусть Финляндия там совсем рядом. Почему они не наступали с севера? Почему они не наступали?
Потому что в этот момент боеприпасы... все, так сказать, военное имущество, все имущество северо-западной армии как таковое сгруппировано в Эстонии.
Угу.
Поэтому они наступают из Эстонии.
Угу. И, о каких силах шла речь?
Ну, достаточно значительных. Вот я сейчас побоюсь точную цифру сказать. Ну, армия — это есть армия.
Это были русские части, которые не были, скажем так, разгромлены тогда во время вот этой всей неразберихи и окончания мировой войны, да? То есть вот...
Это те, кто стянулся, ведь как сначала стягивались к Каледину на Дон, так потом стягивались на северо-запад, то есть в какие-то пункты, где начинали собираться, группироваться новые формирования. И вот сначала наступление идет очень успешно. А потом начинаются сложности, которые на самом деле, что самое печальное, не были бы фатальными, потому что армия просто должна отступить в какой-то момент на заранее подготовленные позиции.
Это все не очень понятно. Что значит наступают, наступают, и потом должны отступить? Они столкнулись с чем? С организованным сопротивлением, они не смогли войти в Петербург. Это,
они дошли
как
практически до Гатчины.
От границы города.
Они дошли до Гатчины.
Это когда? Начало 19-го года, середина?
Это примерно март.
Угу.
Вот они доходят до Гатчины, и в этот момент встречают свежие силы красных, которые их превосходят, и они вынуждены отступить. Но они тоже собираются сгруппироваться и возобновить наступление. Им нужно только отойти на заранее подготовленные позиции. И вот они начинают отступление организованное, которое осложняется тем, что от красного террора в составе армии бегут мирные беженцы. Около 20 тысяч примерно мирного населения. Это, конечно, страшно.
Это присоединяется к действующим войскам Юдиновича.
Бежит в обозе от красного террора. Это, конечно, очень затрудняет маневрирование. Но что делать, в общем-то, там вовсю красный террор. И вот в этот момент начинаются, собственно, вот пока вот это вот все наступление, уже наступает осень, значит, вот этого 19-го года, пока вот все это наступление, отступление идет. Вот, и в этот момент начинается тайный сговор эстонцев, эстонского правительства с большевиками, который происходит в Дерпте, нынешнем Тарту. И руководит этим сговором.
Речь идет о буржуазном независимом эстонском правительстве на тот момент.
Да.
А эстонские войска входили в состав войск Юденича?
Они были союзными войсками.
Союзными, но стояли рядом.
Да.
Угу.
Они стояли рядом, но на Петроград шли только войска Юденича.
Угу.
Эстонские войска как бы...
Прикрывали тылы, понятно.
Прикрывали тылы от своих же собственных коммунистов.
Ну, понятно. И горячие парни защищали с тыла войска Юденича.
Именно так. И вот начинается такой совершенно страшный торг. То есть одновременно отступающая, чтобы перегруппироваться, армия Юденича идет по направлению к Ивангороду, к Нарве. А в Дерпте идут переговоры, которые потом вошли, как вот этот позор Эстонии, Тартусский мирный договор, где Ленин кричит по телеграфу, что территориальные уступки не имеют значения.
И вот... Отдайте все, что просит.
И вот, собственно говоря, вот помните, наверное, что они в 90-х годах выпускали даже школьные карты с уже эстонской якобы вот этой вот намеченной территорией. Вот Изборск, Приноровье.
Ну да, там чуть ли не до Новгорода. То есть, там...
Ну, вот они это мотивировали тем, что якобы там существовали в доисторическую эпоху племена эстов.
Ну, конечно, вплоть до Урала жили, это известно.
Ну, и до Москвы. Все были эсты. Вот, ну, в общем,
первыми приняли удар татаро-монгол, мы же это учили. В
Сплошь, так сказать, справедливость по доисторической эпохе у нас. И вот пока защищает северо-западная армия Ивангород и Нарву...
Одну секундочку, там, насколько я помню, все-таки река, да?
Да.
Они находятся на этом берегу реки со стороны Петербурга, или они форсировали реку и перешли на ту сторону?
Вот в том-то и
это
дело.
Очень важно,
вот, это очень важно,
зрения,
это очень важно,
войска.
Мы сейчас к этому моменту и подойдем. Но они еще не переходят реку, они только приближаются вместе с этим отягощающим армию мирным.
Это называется прижаты к реке.
Да. И они защищают собой эстонцев, идут кровопролитные бои совершенно, и в это время ведется в Дерпте вот этот вот торг.
Эстонцы уже на том берегу, они уже переправились.
А они и не были.
Они и на этом.
Они с него и не сходили. То есть чем больше прольет крови северо-западная армия, чем сильнее она...
Ослабеет, тем... Понятно, то есть, короче, эстонцы столкнули лбами Юденича и большевиков, получается, по сути, и играли на этом противоречии.
Так, скорее я бы сказала, что коммунисты бросают эстонцам кусок за куском, потому что вслед за вот этой вот спорной территорией, якобы, Изборск, вот наш Приноровье, вместе с живущими там людьми, как вот крепостных продают, а вот возьмите... И вслед за этим им дают еще миллион золотом, извините. А это за что вот эти...
Плюс к территориям.
Плюс к территориям.
То есть территория Эстонии. Эстония была в составе Российской империи в качестве чего? Это была губерния?
А вот вы знаете...
Эстлянская губерния, что это было?
По-моему, да.
То есть территория этой губернии резко увеличивается по договору с большевиками.
Но это уже увеличивается уже не губерния, увеличивается уже маленькое...
Территория, да, суверенного государства.
Маленькое суверенное государство. Так вот...
Плюс миллион золотом.
Представьте себе, одновременно идут бои за Нарву,
угу.
Одновременно в тылу разграбливаются эшелоны, около сотни вагонов с провиантом, с боеприпасами, с личными вещами северо-западников. То есть все идет мародерство тотальное.
Угу.
И одновременно, чем больше, чем успешнее будет оборонять Нарву северо-западная армия, тем больше за их спиной выторговывают эстонцы у большевиков, у Ленина и у Троцкого, который непосредственно руководит этой операцией. Вот такая вот идет ситуация.
То есть получается следующее. Так как ни Юденич, ни Колчак не готовы гарантировать Эстонии независимость в случае победы в Петербурге, победы в войне с большевиками, то эстонцы предпочитают договориться с Лениным, который гарантирует им независимость, плюс дает еще немножко территории, плюс
еще немножко денег.
Еще немножко денег, да, золотом. Вот. И при этих условиях эстонцы идут на сепаратный мир с большевиками, предавая своих союзников Юденича.
Более того, когда просит Юденич переправы через Нарову,
угу.
Вот эта вот река, которая делит,
ну, на который
Иван
он прижат,
город, да,
красными,
ему не дают этой переправы. Ни ему, ни мирному населению, никому.
Ну, хотя он формально союзник пока еще.
Он пока еще союзник, но ему говорят нет.
Угу. И что происходит
и вот,
дальше?
Дальше происходит эпидемия тифа среди вот этого населения, среди беженцев. Дальше северо-западники скапливаются в невероятном количестве в Ивангороде.
Угу.
И в это время уже там все перестроено, пересмотрено, и когда им, наконец, дают переправу, то они попадают уже в плен к своим вчерашним союзникам. Их разоружают, с них срывают...
Сразу после переправы через реку.
Да, с них срывают все ценные вещи.
Ну как так, постойте, все-таки боевые солдаты и офицеры, что они переправились через реку и разоружились? Не очень в это верится.
Вы знаете, нет, это я читала нескольких очевидцев. Во-первых, вы не сбрасываете со счетов моральный фактор. То есть, когда тебе отступать некуда, то любой солдат в какой-то момент не то что теряет мужество, он просто цепенеет.
Угу.
Потому что он думал, что вот он шел, он уже изнемог абсолютно, он думал, что вот сейчас он дойдет и
ну,
будет
понятно,
стена.
Понятно, теперь теплая изба, там, значит, эстонские братья помогут, а они вместо этого, значит, стоят со штыками
вот.
И разоружают своих собственных союзников.
То есть это был шок, это был шок. И потом они, конечно, все были очень здорово измотаны. И когда вот они вылезают, то их хватают, сдирали золотые кресты, сдирали хорошие сапоги. И сразу же отправляют в Пяескюлу, где организовывают такой вот временный концентрационный лагерь. Причем
для собственных белогвардейцев,
да,
для своих союзников.
Причем, что интересно, в этот самый момент Талапский полк практически гибнет, который отступал почти последним. Ему с одной стороны Нарова, ему в спины стреляют красные, а в лицо ему стреляют эстонцы.
Ну да, или наоборот. Да, хорошо, спасибо. Давайте мы на этом сделаем небольшой перерыв на новости и продолжим эту историю, после чего зададим традиционный вопрос нашим радиослушателям. Вопрос будет все-таки таким. Как мы относимся сегодня к нашим эстонским соседям? Должны ли мы испытывать перед ними чувство исторической вины за все те злодеяния, что мы якобы сделали в Прибалтике? Или, может быть, им надо повиниться перед нами за предательство войск Юденича и за то, что они сдали белогвардейцев большевикам у них за спиной? Это после перерыва мы расскажем эту историю до конца.
Живи по своим правилам. Финам-ФМ 99,6. Мифы о России. История и политика.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, добрый вечер, друзья. У нас в гостях сегодня писатель Елена Чудинова, автор знаменитой книги «Мечеть Парижской Богоматери», где рассказывается о том, что будет с Парижем в 2048 году. А сейчас мы беседуем о том, что было, что чуть не случилось с Петербургом, с Петроградом в 1919 году, когда, это совершенно малоизвестный факт нашей истории, когда благодаря сговору и предательству эстонцев за спиной генерала Юденича и Северо-Западной Белой армии большевики фактически на пару с эстонцами разгромили и окружили и разгромили самую опасную для них военную группировку, находящуюся буквально в нескольких часов марша до Невского проспекта. В этой связи мы задаем вопрос нашим радиослушателям, мы сейчас закончим эту историю до конца, и мы задаем вопрос нашим радиослушателям, телефон в студии 730-73-70, как нам сейчас относиться к эстонцам? Вот как? Должны ли мы по-прежнему испытывать перед ними чувство исторической вины? Пусть себе сносят бронзовых солдат, творят, что хотят, мы ведь так сильно перед ними виноваты, начиная с 17-го года. Либо, может быть, как-то по-другому посмотреть на историю российско-эстонских отношений. Может быть, Кемску волости не надо отдавать, так уж в лёд. Лен, чем завершилась эта история? Да, давайте мы закончим, у нас уже идут звонки в студию. Чем
завершилась полной гибелью армии.
Полной гибелью армии Юденича.
Потому что...
Ну, с одной стороны, большевики в спину стреляют эстонцы.
Не просто в спину стреляют, но все, кто оказался в Эстонии, оказались абсолютно на птичьих правах. То есть было несколько убийств просто русских офицеров среди бела дня.
Да, в концлагере.
Кто-то на сланцевых копьях в Пяскюла, кто-то в Ревеле, но при этом русским не давали работу. Это было официальное запрещение. И отчаяние было так велико, вот в газетах писали, русский офицер, пропадая с семьей, просит хотя бы работу сторожа. Mm-hmm. То есть это было так страшно, что люди иногда возвращались обратно на красные штыки, чтобы не погибать вот там.
От голода, да. Угу. Скажите, но ведь, вот смотрите, это был единственный пример такого сговора вот в те годы между большевиками и так называемыми... независимыми сепаратными территориями бывшей Российской империи.
Ну, а другая сепаратная территория в это время высылала своих лучших сынов, чтобы помешать нашему Деникину взять Москву. Не забудем о латышских стрелках. То есть вот эти две республики, которые всегда были чьими-то слугами, они поступили себя так, как не побоюсь этого, они повели себя так, как не побоюсь сказать, ведут себя именно слуги. Люди, лишенные благородства, они воткнули нож в спину. В общем-то, достаточно добрым хозяевам. И меня интересует то, почему эти достаточно легко достижимые факты, об этом пишут многие историки, северо-западники, об этом очень много висит в интернете даже материалов, почему это у нас не проходится в школе?
Ну, я, честно говоря, впервые прочитал. Как считается, хорошо учил историю в институте, да, и в школе. Но впервые вот в вашей статье прочитал об этом удивительном сговоре за спиной Юденича между эстонцами и Троцким.
Но меня поражает, это легко доступно. Почему? Мы не злопамятны. Да, мы не злопамятны, но иногда наша незлопамятность переходит в какое-то беспамятство.
Давайте сейчас примем несколько звонков. Итак, мы спрашиваем наших радиослушателей 730-73-70, как там сейчас относиться к эстонцам, да, в этой связи? Продолжать ли испытывать то чувство исторической вины, которое как-то вбили нам в голову с начала 90-х годов, или постараться взглянуть на историю русско-эстонских отношений немного по-новому, особенно в свете тех интересных фактов, про которые нам сейчас рассказала Елена Чудинова. Добрый вечер, Алё.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Алексей.
Алексей, здравствуйте.
Да, вы знаете, вот я вот учился в школе в 60-х годах, и как тогда еще, сказать, была тенденция такого воспитания гуманитарного начала, да, и правый сильного, и правый слабого, как то так сильно, я все время, сказать, имеет право выбора, да, а слабый, сказать, в общем, только подчиняется. Поэтому, вот, сказать, вообще сравнивать Россию и Эстонию, то сильный и слабый, поэтому надо, конечно, здесь вот это, так, мне кажется, такой акцент вести. И, по крайней мере, я себе такой акцент вожу. И вот я вот в 70-х годах был неоднократно в Прибалтике, во всех республиках, по 2-3 раза в год, но больше всего, конечно, ездил в Эстонию, где там осталось довольно много друзей, сказать. И вот до этой передачи, да, я даже вот не задумывался по поводу вот этих, там, кто прав, кто не прав, да,
Те годы мы все об этом не задумывались.
Да,
но никто, никто не сносил памятники советским солдатам-оккупантам.
Да, да, но я, я знаю некоторые моменты, такие национальные, но это все это опускалось, это при желании можно было дуть. И вот я сейчас слушаю, вот Лена, в прямом эфире, мне кажется, что я присутствую на заседании Союза Русского Народа, таковое такое у меня ощущение, да? Вот. И поэтому...
Не драматизируйте, мы просто рассказываем про... Мы не делаем никаких выводов, мы рассказываем просто про эпизод гражданской войны.
Я понимаю, вот моя оценка, просто я говорю, вы же спрашиваете оценку.
Это хорошо, Алексей, спасибо.
И... Нет, еще не все.
Еще не все? Да, просто у нас очень много звонков.
Последние два тезиса, я говорю. И знаете, мне кажется, в этой истории можно сравнить с платьем, его можно показать из изнанки, можно показать по карману, можно показать портничок, в общем, Поэтому вот сейчас вот то, что происходит, нам показывает какой-то подол истории. Спасибо.
Спасибо за ваше мнение, Алексей. Ну вот видите, люди склонны считать, что эстонцы поступили прилично.
Вы знаете, вот эта вот логика «маленькие-большие», она всегда присутствует в рассуждениях эстонцев. Я тоже их неплохо знаю, и у меня очень много эстонских друзей, с которыми мы очень ожесточенно спорим.
Да у всех у нас, мы же не говорим о народе, мы говорим о правительстве Эстонии.
Да, конечно. Но понимаете, кто сказал, что у слабого и у сильного должна быть разная мораль? И потом, кто сказал, что если ты кого-то скормил вместо себя людоеду, в частности, большевикам, то почему ты обижаешься, что через 20 лет людоед пришел за тобой, он уже наелся, он уже переварил?
Да, да, так сказать. В данном случае Эстонская буржуазная республика получила по полной программе, так сказать, большевистской благодарности в 1939 году. Добрый вечер.
Алло.
Добрый вечер, да, вы в
эфире. Здравствуйте, это Дмитрий, ваш постоянный слушатель. Спасибо вам еще раз за передачу.
Здравствуйте.
Вы знаете, пару фактов и потом свое мнение, если вы не против. Там, да. Значит, Северо-Западная армия состояла из приблизительно 40 тысяч не сильно обвооруженных и обмундированных людей. Противостояла ей приблизительно 200-тысячная группировка красных у Петрограда. Вот такое было соотношение сил в то время.
Тем не менее, до Гатчины дошли, тем не менее.
Ну, это было второе наступление, то есть как бы слегка в разговоре все смешалось. Было два наступления.
Да, совершенно верно. Наступление было два.
Родзянка весенняя, а летом приехал Юденич, и было второе наступление осеннее, которое было наиболее стремительное, и наибольшее количество успехов достигли северо-западники. Ну, вот так было их достаточно сложное отступление. Вот. Второй факт – это то, что Финляндия в 19-м году была независимой с точки зрения СССР, а с точки зрения России она была абсолютно в составе России.
Юденич так это и воспринимал.
Да, ну наверняка, вы знаете тот факт, что Маннергейм предлагал помощь наступлению Юденича в обмен на признание независимости Финляндии.
Да, это очень важно.
На то Колчак ответил, что я России не торгую, и как бы это ни звучало благородно и действительно правильно, вот мне приходится с болью в сердце признать, что, наверное, это была ошибка Колчака. То есть вот хрен бы с этой Финляндии, мы бы Россию зато, может быть, отстояли.
Вы знаете, я вам
даже... Ответьте вопрос офицерской чести. Так... Да, политик это бы сказал, бы... я слово дал, слово взял бы, сказал бы Ленин.
А теперь, как бы, собственно, по существу, о Эстонии и России и СССР. Понимаете, если судить с точки зрения России... то никаких мы ни долгов, ни проблем перед Эстонией там не имеем абсолютно, там, да, а должны они нам. Вот. А если говорить с точки зрения СССР, то тут надо признать, что, конечно, СССР для Эстонии был оккупантом, как и для России. Понимаете, просто я разделяю понятие СССР и Россия, это разные страны. И СССР это не более чем антироссия.
Да, но кто помог сделать СССР из России?
Поймите, нечего правителям типа Сталина примазываться к долгам, которые имела Эстония перед Россией, понимаете? Вот это тут ни при чем. Если мы сегодня являемся правопреемниками СССР, то мы должны отвечать за долги СССР. А если мы были бы правопреемники России, то тогда мы бы наоборот бы со всех бы спрашивали бы эти долги, понимаете? А то, что пришли советские войска и треть населения Эстонии выселили в Сибирь, это факт, понимаете? И Россия тут ни при чем. Вот за это Россия никак не виновата, а СССР виноват.
А при чем Эстония, которая нелегитимно поступила по отношению к своим союзникам? Она не виновата?
Эстония договаривалась с незаконным правительством Ленина и прочей большевистской швали, понимаете? Оно договаривалось, это договор, это то же самое, как договариваться с какой-нибудь там группировкой солнцевской, допустим, на государственном уровне, понимаете?
Согласна.
Вот так у нас, вот так у нас, а вы думали, Лен. Дима, спасибо большое за ваше мнение.
Ради бога, еще один маленький нюанс там, да, просто я хочу очень сильно сказать, что когда мы возмущаемся и кипим просто от того, что эстонцы перенесли памятник солдату, да, мы забываем, что в этом же самом году эстонцы установили 8 мемориальных плит на месте концлагеря для воинов-северо-западников, которые погибли, как все было совершенно правильно освещено, только что, очень вам за это большое спасибо. В этом же году эстонцы поставили на свои деньги 7 мемориальных плит с именами, которых возможно было восстановить погибших от тифа в эстонском же концлагере людей. И об этом нас никто не говорит. А это было, тем не менее. Это тоже, ну, надо,
кстати,
говорить.
Это, да, если, это говорим, важно.
Если говорим правду, значит, надо все говорить.
Конечно.
Ага. Дмитрий, спасибо большое за ваше мнение. Мне кажется, вот здесь очень важное было дополнение по поводу Маннергейма и Колчака. Надо признать, что, видимо, и Юденич, и Колчак, и Деникин все-таки были плохими политиками.
Безусловно, да, они были офицерами.
Они были не готовы к той роли, которая на них свалилась, верховных правителей России. Они могли быть жестоки, могли быть прямолинейны, могли быть бесхитростны. Но как политики они, конечно, проигрывали на 1000% Ленину, Троцкому.
Совершенно с вами согласна.
Да.
То есть у меня даже в романе...
Ленин, не задумываясь ни секунды, подписал Брестский мир на любых условиях.
Понимаете?
И также, не задумываясь ни секунды, от него отказался после революции в Германии.
Владимир,
и никаких угрызений совести.
То-то ведь нам и интересно, что наступает новая, вступает в свои права новая модель психологического сознания. Вот я дал слово, я его обратно взял. Это начинается с этих времен. И наши еще не готовы
переступить. Я боюсь, это началось много тысяч лет назад, я боюсь. Но, к сожалению, большому... Честный руководитель всегда проигрывает. Это как бы они борются по разным правилам. Понимаете? Один играет крапленными картами, а другой все пытается
совершенно
по-честному.
Совершенно согласна,
да.
Именно так и было.
Да. Добрый вечер. Алло. Алло, добрый вечер. У нас очень долго висят многие наши гости на телефоне. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Вот. И поэтому вполне естественно, да, что Маннергейм мог очень не любить большевиков лично, но как будущему президенту Финляндии ему было выгодно иметь дело с большевиками и невыгодно иметь дело с честным и прямолинейным Колчаком, фильм о котором мы будем смотреть с вами все, начиная с послезавтрашнего дня. Добрый вечер. Алло. Сорвается что-то с телефоном. Вот. Вот, Лен, вы затронули очень важный вопрос об историческом возмездии, собственно, что произошло в 1939 году.
Ну... Строго говоря, вот, как я уже сказала, происходит очень простая вещь. Эстонцы поступили по принципу «сдохни ты сегодня, а я завтра», о котором упоминал Солженицын. Угу. То есть они решили, что вот эта вот их маленькая уютная республика будет существовать долго на кратере вулкана. Ну и, естественно, в какой-то момент вот этот вот наелся этот людоед, и он решил, что а почему, собственно говоря, вот прямо около его логова кто-то там шевелится? С какой радости?
Хорошо. 730-7370, телефон в студии, мы беседуем с нашими радиослушателями, задаем вопрос, оправдано ли чувство исторической вины перед прибалтийскими республиками, в частности, перед Эстонией, наша современная? Должны ли мы в чем-то каяться перед ними? Стоит ли нам закрывать глаза на то, как они сносят памятники советским воинам-освободителям, знаменитый бронзовый солдат, или же нам надо смотреть на историю наших отношений с Эстонией и с другими прибалтийскими республиками в более широком разрезе и тоже предъявлять к ним определенные в этом отношении исторические претензии. Вот скажи, судьба Юденича, 730-73-70, судьба Юденича какая была в итоге?
Ну, собственно говоря, какой может быть судьба генерала, который увидел крушение собственной армии? Это ужасно, это трагедия. Так же, как и судьба Родзянки.
Угу.
Это, в общем-то, страшнее, но это все равно, что ребенку пережить, что родителям пережить смерть своего ребенка.
Они эмигрировали?
Да.
Эмигрировали, да?
Ну да. Строго говоря, куда же было?
Хорошо, вот пользуясь случаем, я бы еще хотел задать вот несколько вопросов, Лен, вам в отношении вот сейчас дискуссии, которая идет по поводу Рыбакова, учебников Рыбакова и вот этих вот вопросов, связанных с Куликовской битвой. тоже читал недавно вашу статью по этому поводу. Буквально несколькими фразами вы не могли бы рассказать, что это за история? Ну что уже, Куликовскую битву мы тоже будем отрицать, это тоже миф.
А вы знаете, это миф, который создается на наших глазах, потому что некие личности хотят решить проблемы исторические за счет других. То есть сейчас оспаривается, причем идет такая шулерская игра на тему толерантности, на тему мультикультурности, против которой сложно сначала что-то и сказать. Ведь, казалось бы, татарские дети действительно ходят в эти школы. То есть, на первый взгляд, когда послушать всех этих родителей, запретить...
Лен, ничего не понятно, Лен, еще один раз. У нас есть классическая версия Куликовской битвы, да?
Есть.
Теперь... Она всем понятна, мы как раз об этом говорили в прошлой передаче, когда говорили о татаро-монгольском иге с профессором Буровским. И вот есть классическая версия, да, то есть вот Мамай, как некий осколок Орды, и Дмитрий Донской.
Татарские, некоторые горячие головы, евразийцы, пантюркисты и татарские националисты самого такого экстремистского толка требуют пересмотреть эту версию. Они требуют признать, что Дмитрий Донской якобы защищал исключительно права Тахтамыша.
А, то есть он выступал...
Против Мамая, как наемник какой-то. Ага. Что Сергий Радонежский на это его и благословлял, как просто вот такой вот... хитрый интриган, который увидел, что на Тахтамыша лучше ставить.
Угу.
А Тахтамыш нам принес очень много хорошего, в том числе пожар Москвы. И на полном серьезе отрицается от авторитета академика Рыбакова вот этими вот скороспелыми странными теориями.
В чем логика? Я не понимаю, какой смысл? Если у нас есть совершенно гениальная позитивная история, связанная с Куликовской битвой.
Они говорят...
У нас не так много позитива в нашей истории. Какой сумасшедший будет это отрицать?
Причем Куликовская битва — этнообразующая битва, то есть это великая совершенно битва. Как писал Рыбаков, что шли представители разных народностей, там, тверичи, московиты, суздальцы, не помню, шли ли суздальцы, но неважно, общий принцип таков, а возвращались с нее русскими.
Угу.
Это гениальная формулировка, я считаю. Именно это у нас и хотят отнять. Причем прибегают к вот этим вот толерантным таким приемам, что у нас есть татарское население, его это оскорбляет. То есть мы должны в интересах мультикультурности пересмотреть свое отношение к монголо-татарскому игу, запретить учебник Преображенского и Рыбакова, и пересмотреть значение Куликовской битвы. Признать, что Орда нам приносила только всякое благо, а иначе, так сказать, и быть не могло.
Откуда идут эти поползновения?
Вы знаете, ведь кто владеет прошлым, тот владеет будущим. Сейчас все...
Ну, есть там в здравом уме и памяти историк, который готов подписаться под подобного рода ахинеей. Насчет того, что Дмитрий Донской участвовал в разборке между Тахтамышем и Мамаем на стороне Тахтамыша, который спустя, по-моему, года два сжег Москву дотла.
В МГУ недавно вот. Был буквально...
Хотя должен был бы ее засыпать золотом, потому что они разобрались с его прямым конкурентом.
Владимир, недавно в МГУ, буквально на днях, был конгресс очередной евразийцев, где Дугин, там еще прочие, все об этом в очередной раз говорили. И они этого требуют, они поливают грязью героев Шипки в том числе, они пантюркисты, они...
Пан чего, простите?
Пантюркисты.
Попроще скажите, наши радиослушатели не поймут.
Панмонголизм, хоть имя Дикона, мне ласкает
чтобы русские были монголами.
Они не признают такой простой вещи, что мирно жить с монголами мы стали с того момента, то есть с татарами уже, конечно, когда татары переняли наш оседлый созидательный образ жизни, а не потому, что мы спустились до их кочевого и грабительского. Только с этого момента начинается наше взаимосуществование удачное и благополучное. Они хотят все пересмотреть, они пытаются внушить, что кочевой народ, который по определению находится на ступень ниже оседлого, принес России всевозможную пользу. Они хотят пересмотреть всю историю Батыева нашествия.
Да. Ну хорошо, это мы сильно отвлеклись с вами от нашей основной темы, от темы вот этого неизвестного эпизода гражданской войны, сговора между большевиками и эстонским правительством и удара в спину эстонцами армии Юденича. Вот скажите, пожалуйста, вот в этой связи, вот вам представляется, как вы смотрите на всю историю с бронзовым солдатом, со сносом памятников нашим солдатам-освободителям в Прибалтике, с уничтожением музеев и так далее, с открытием музеев советской оккупации. Вот с исторической точки зрения, как вы смотрите на эти современные политические события? Это что? Это эхо 19-го года? Или это временное умопомешательство?
Вы знаете, это фашизм. Просто и ясно. Это фашизм, который поднимает голову в этой стране. Почему, куда смотрит Евросоюз, который достаточно, казалось бы, пострадал от фашизма, я не знаю. Почему мы не поднимаем, надеюсь, что теперь будем поднимать уже это в достаточной мере, потому что как можно это участвуют члены правительства в маршах эсэсовских легионеров. Глава Латвии назвала концлагерь исправительно-трудовым заведением, если вы помните, был и такой эпизод.
Немецкий концлагерь?
Нет, латышский, который, угу. Ну, немецкий, но, так сказать, совместный, на паях.
Угу.
То есть это самый обыкновенный фашизм, который сейчас
поднимает голову в этих странах. Постойте, они ведь тоже натерпелись от фашистов с 39 по 44 год.
А где об этом память?
С 41 по 44.
Память о том, что претерпели прибалтийские народы, стерта жирным страшным ластиком. И сейчас создается, вот как раз к вопросу о концепции вашей передачи, создается новая мифология о том, что они якобы защищали свою свободу, хотя в план Ост не входило никакое предоставление свободы этим мелким балтийским государствам, но, тем не менее, они выставляются как борцы за свободу Эстонии, за свободу Латвии. То есть лепятся новые страшные грязные мифы на крови, на грязи, на лжи.
Территориальные претензии, которые высказывает сегодня прибалтийские государства, в частности Эстония, к России, они отталкиваются от чего эти?
Вы знаете, очень хорошо слушатель нам сказал, что солнцевская группировка им уступила огромный кусок земли, совершенно дивной земли, я сама видела эту землю, который им никогда не принадлежал.
Это по тому самому мирному договору.
Да,
Тартусскому
совершенно
договору.
Верно. Поэтому я бы его назвала сговором.
Как долго эта земля входила в состав Эстонии?
Ну, 20 лет и входила.
То есть, собственно, с 19 по 39
да,
год.
Да.
И потом сразу она была возвращена.
Ну, потом была война, потом был, так сказать, хаос, сумятица, возвращена. Статус-кво было установлено после Ялтинской конференции.
В советских границах Эстонской ССР уже эти земли не входили?
Нет, не входили.
Не входили, да? Они уже к РСФСР относились.
Ну, это же наш Изборск, собственно. Изборск, это Лавра Печерская.
Исконно русские территории.
Абсолютно. То есть еще какие русские?
Во всей этой связи скажите, а какую вот роль играла Латвия в части поддержки большевиков? Мы ведь все знаем эти позитивные легенды про латышских стрелков, замечательных патриотов, которые потом... Сначала охраняли Ленина, потом составили костяк ГПУ и так далее. Вот, на ваш взгляд, кто были латвийские стрелки? Они были изгоями, которые не смогли вернуться в Латвию обратно, в буржуазную Латвию? Или действительно были идеалисты и люди, умирающие за свои идеалы пролетарской солидарности?
Вы знаете, всякая преступная власть всегда опирается на наймитов. Это как бы в истории, вы наверняка сами замечали, очень часто прослеживается. И вот эти наймиты и есть латышские стрелки, потому что, по моему глубокому...
Они ведь не за большие деньги служили, что им там было? Вряд ли большевики их, так сказать, излишне баловали.
Ну, вы знаете, что с чем сравнивать? Сыты были, по тем временам и это было много. Но самое главное, что они срывали вот эту вот свой исторический комплекс неполноценности на ни в чем не повинном народе. У меня глубочайшее убеждение, что рассуждения о том, что гражданская война была братоубийственной, они, ну, немножко все же преувеличены, потому что против России боролся интернационал настоящий, отребье всех национальностей. Да, конечно, сколько-то там было и русских, но это было отребье, вот такой вот выброс грязи и дряни со всех народов, которые имели к России какое-то ни было отношение.
Это ваша точка зрения, точка зрения коммунистической историков строго обратная. Что
конечно.
Лучшие представители китайцев, корейцев, латышей, украинцев, лучшие представители их встали под красные знамена. Ну и то, что китайцы были чуть-чуть более жестоки, вот, чем белогвардейцы. Вот,
ну, или там, украинцев я бы не сказала, они все-таки под красные мирные знамена не вставали.
Ну, украинцы
они
не в меньшей
степени. Зеленые там.
Ну, даже чехи, кстати сказать, белочехи, то как-то они разрушили легенду о добром солдате Швейке.
Ну да, вот представьте
себе. Потому что в России
себе
они как-то вели совершенно себя неадекватно, скорее как немцы. Совсем не как милые добрые чехи.
Представьте себе коллизию. Белочехи на берегу Волги бьются с латышами. Это реальная коллизия. И мужики стоят и ничего не понимают. Что пришли? Что эти люди здесь хотят? К чему они, собственно, вообще здесь все взялись?
Ну, опять же, история все расставляет по своим местам. Вы знаете, я как-то много-много лет назад, еще в советские годы, будучи школьником, ездил в Ригу. И нас в рамках обязательной программы возили в музей латышских стрелков в центре Риги. Большое замечательное здание, там вечный огонь, около него дежурили латышские пионеры. И вот на входе в музей в первом зале висят портреты командиров латышских стрелков, видимо, командиров полков и батальонов, входящих в эти латышские дивизии. Портретов 20. И вот экскурсовод показал нам портрет Фабрициуса и сказал, вот видите, это единственный латышский стрелок, который умер своей смертью. Он утонул в реке в 1920 каком-то году после Гражданской войны. Все остальные погибли в 1937-1938.
Ну, вы знаете, этот механизм откатан еще во французскую революцию, а я позволю себе закончить.
Революция пожирает своих детей, да.
И правильно делает. Лучше бы она ими и ограничилась. Но это мое, опять же, убеждение святое. Но вспомню о латышских стрелках. Суд над светилом нашей медицинской науки архиепископом Лукой, воином Ясенецким. Когда Якоб Петерс, зампред ВЧК, выступал общественным обвинителем. Процесс был открытым. И вот Петерс поднимается и говорит, вот вы, воин Ясенецкий, по ночам псалмы распеваете, а утром людей режете. Как это у вас сочетается? То есть он тут хотел что-то о несочетании науки и религиозного дурмана, видимо, сказать. И тут громовым голосом воин Ясенецкий произносит на весь зал. «Я людей режу из человеколюбия, а вы из зверства».
Да, слушайте, вы нас напугали просто, Елена, в конце. Давайте, я думаю, тему латышских стрелков мы посвятим ей как-то отдельную передачу. Спасибо большое за участие в нашем эфире. Я думаю, что наши радиослушатели узнали много-много интересного и нового об истории гражданской войны.
Спасибо за приглашение.
До следующей встречи, в следующий вторник с 8 до 9 вечера. Всего доброго.
Мифы о России. История и политика. Авторская программа Владимира Мединского. Живи по своим правилам. Финам FM 99.6.